В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Сочи. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем и, наверное, будем все-таки вызванивать, да? Давайте будем вызванивать Владимира Бурматова, первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, потому что он задерживается, в пробке находится. И поэтому можем, я думаю, что мы его пока вызвонить. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. СМСки плюс 7-925-888-948. И стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. И можем, соответственно, если сейчас дозвонимся с Владимиром Владимировичем по телефону говорить, а потом он уже в студии у нас появится. Обсуждать мы сегодня собирались изменения в правилах провоза животных в транспорте, эвтаназию бродячих собак, потому что в ряде регионов приняли эти решения. Владимир Бурматов курирует эту сферу и, значит, и занимается решением вопросов на этот счет. Еще собирались обсуждать судьбу животных на затопленных территориях и последствия наводнения для экологии. Давайте мы с вами тогда начнем пока что про, значит, про эвтаназию бродячих собак, про профилактику. Про профилактику и защиту людей от бродячих животных. С вашей точки зрения, все-таки эвтаназия бродячих собак – это самый, как бы, оптимальный, хоть и жестокий, но оптимальный вариант решения проблем, потому что в ряде регионов бродячих собак действительно очень много. 134-21-35, вы считаете, что действительно эвтаназия бродячих собак – это самое оптимальное, что можно сейчас в этой сфере сделать? 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что это негуманно, поэтому нужно что делать? Отлавливать, стерилизовать, отправлять в приюты, пытаться пристроить этих собак, чипировать этих собак, но никакой эвтаназии. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да, Костя.
Ну, я с этой проблемой столкнулся и с бродячими собаками, и с теми, которые типа бродячие, но их подкармливают люди. Ну, мое мнение, что надо их всех отловить, стерилизация здесь не поможет. То есть надо в один год просто вывести все это поголовье, а потом назначить очень жесткие штрафы, поголовное чипирование, и чтобы ни одна собака не оказалась на улице неопознанной, потому что только так мы сможем победить эту проблему.
Хорошо, а те, кто говорят, что, в общем, это жестоко, и все-таки мы вот гуманисты, и надо в приютах их держать, потому что есть люди, которые готовы брать этих собак себе на поруки?
Я знаю этих людей, которые готовы брать этих собак себе, и ничего хорошего из этого не получается. На самом деле, по опыту, люди, которые берут себе бродячих собак, они заводят себе стаю дома.
А, вот оно что, интересно. Спасибо большое, Костя. Ваше мнение принято, голосование продолжается. 134-21-35. Вы считаете, что эвтаназию надо проводить бродячих собак? Таким образом можно уменьшить поголовье. 134-21-35 и 134-21-36. Вы говорите, что нет, это жестоко, поэтому отлавливать, стерилизовать, пристраивать в приюты, пытаться пристроить потом в добрые руки и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, если уничтожить уличных собак, будет новая проблема с бешенством. Придут лисы и другие, кто переносит эту болезнь. Парфюм, не очень я поняла, если уничтожить уличных собак. А что, если не уничтожать уличных собак, то тогда что будет? Тогда бродячие собаки регулируют популяцию бешеных лис, что ли? Или как? 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да. Пожалуйста.
Вспомните, сколько было скандалов, когда вот этих вот уличных собак отправляли по приютам. Государство на эти приюты выделяло деньги, а в результате оказывалось, что они там мучились еще больше, чем на улице. Вот, то есть неоднократно.
Ну, там их не кормили, еще что-то.
Там и издевались, и чего только не делали. То есть люди просто осваивали деньги, клали в карман. Вот, то есть как бы это не выход. Я считаю, что да, эвтаназия – это лучший выход, потому что все-таки людей надо любить больше, чем собак. Вот. И то, что бродячие собаки иногда вытворяют вплоть до загрызания насмерть, это надо пресекать. И хочу сказать, значит, лучший способ отпугнуть собаку, просто они безумно боятся молний, любой электрошокер, который у вас есть с собой, выстрел, так сказать, в воздух, просто молния, все, даже огромная стая собак, которая несется на вас, чтобы разорвать, испугается и убежит.
Испугается, поверили? Понятно. Спасибо. Это про способы. Про способы того, как защититься от этих собак. Так, это и называется естественная среда обитания, там, где обитают собаки. Лисы не суются, они гораздо опаснее, говорит Парфюм. Ну, не знаю, в таких количествах, то есть они могут завестись, что ли? Насколько я понимаю, в Москве там вообще нет проблемы с бродячими собаками, ну или практически нет. Ну, что-то я там в городе много лис не наблюдаю. Но если вы говорите, что, правда, это чисто биология, то я готова верить. Предлагаю отправлять их в Мексику, а они импортируют их из Штатов, понятно. Конечно, собаки закрывают часть пищевой цепочки, без них, конечно, появится замена дикими животными. Это уже проходили в Германии. Смотрите видео, как по метро Берлина бегает стадо кабанов. Ничего себе. То есть делать ничего нельзя, потому что, ну, диких животных объективно больше стало, это правда. Вот, но борьба с животными, которые больны бешенством, это отдельная история. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста, алло. Алло, не хотите говорить, а почему не хотите говорить, давайте вас послушаем, алло. Алло, да, здрасте.
Я вас хочу выразить свою мысль по поводу бродячих собак.
Пожалуйста.
Вот тут товарищ сказал, что если кто-то берет собак с улицы, то стой у него дома. Вот мы трех собак взяли с улицы, и ничего, живем нормально.
Живете нормально. Ну хорошо, а то есть вы считаете, что проводить эвтаназию, это что, там, бесчеловечно, жестоко, и это не решит проблему?
Ну, собака, она существо-то мыслящее. Вот как вы ее убьете? Вы себе представляете это?
И?
Ну, как вот, точно так же, как человека убить.
Собаку убить то же самое, что человека убить. Ну, а если есть проблема, то что собаки нападают на людей?
Ну, вы знаете, это гораздо реже, чем когда люди нападают на людей. Вот можно взять, наверное, статистику. Я все понимаю, что проблема сложная. Ага. Но если взять статистику, сколько людей погибло от хулиганов и сколько людей погибло от бродячих собак, я думаю, в общем-то... Ответ очевиден.
Ну, как-то сразу странно, мне кажется, сразу. Нет, я понимаю, что вы преследуете там, цели, исходите из понятия гуманизма и так далее. У нас бродячие собаки кота убили за городом, и то я против убийств животных. Делают нужно системно типировать штрафы, приюты, посмотрим на службу за границей, все возможно же без живодерства. Но знаете, Александр, за границей рознь. Вот вы когда говорите про заграницу, что можно очень гуманно, я несчастного жирафа Мариуса сразу вспоминаю, которого из какого-то этого не гвоздодера, из чего его там застрелили, в висок ему ударили, я не помню. И норок пытались всех извести, и кошек тоже, потому что коронавирус был, и считалось тогда в панике, что кошки и норки проводят коронавирус где-то в Дании, по-моему, опять же, да, где жирафа Мариуса убили. Пытались извести там 1,5 миллиона популяцию норок численностью в 1,5 миллиона. За утилизацию машин берут деньги, также с собаками я бы вообще запретил в квартирах держать, говорит Александр. Ну ладно, в квартирах все-таки можно, понятно, что... Конечно, здесь тоже бывают какие-то перегибы, но уж давайте разберемся сначала с бродячими, а не с домашними. Владимир Бурматов с нами на связи, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мы со слушателями начали обсуждать тему эвтаназии бродячих собак, и у нас, конечно, голосование разделилось. 54% слушателей говорят, что нужно эвтаназию проводить, так решить проблему можно. 46% настаивают, что это негуманно, поэтому нужно приюты, чипирование, отлов, стерилизация и пристройка.
Ну да, это тема, если ее так ставить этот вопрос, она будет примерно так разделять общество и поляризировать его, что, мне кажется, в текущей ситуации абсолютно неправильно, более того, недопустимо. Поэтому самого вопроса такого не должно стоять в принципе. Сам вопрос этот ущербный. Надо там типа убивать или типа терпеть. Ну, это неправильная постановка вопроса.
А как надо? Хорошо, давайте. Да, как надо?
Правильный вопрос, он ставится следующим образом. Кто за то, что люди должны быть защищены от нападения бездомных животных? Ну, вот если бы вы вопрос так поставили, то проголосовало бы 100%, ну, или около того, что все за то, чтобы люди были защищены от нападения бездомных животных.
А далее речь идет о средствах защиты.
Второй вопрос, который правильно было бы поставить. А кто за то, чтобы животные при этом были защищены от жестокого с ними обращения? И опять у вас результат был бы там в районе там 97, там, может быть, ну, около того процентов. То есть все бы, абсолютное большинство проголосовало, да. Если люди защищены от, значит, нападения этих бездомных животных, то, значит, животные должны быть защищены от жестокого с ними обращения. А теперь вот смотрим, а что попадает в пересечение этих двух задач? Какие методы, меры, средства и так далее. Угу. И с удивлением обнаруживаем, что туда попадает, ну, наверное, штук 15 таких системных мер, которые переданы с федерального уровня, переданы субъектам Российской Федерации год назад. Ну, например, штрафы для тех, кто избавляется от животных, то есть выбрасывает на улицу своих питомцев, до 30 тысяч рублей. Дали регионам возможность это делать. Штрафы за самовыгул, когда, значит, там в частном секторе или там в сельской местности отправляют собачек там погулять, а они там плодятся и также и нападают и прочее, прочее, прочее. Угу. Запрет этого самовыгула тоже дали такое полномочие регионам. Введение регистрации этих животных, строительство приютов, причем без привлечения бюджетных средств, это сегодня можно делать на основе механизма государственного частного партнерства, то есть фактически за частные средства. Угу. Отлов, стерилизация, вакцинация, причем льготная стерилизация в том числе владельческих животных. Сегодня есть такое полномочие у субъектов Российской Федерации. Введение мониторинга популяции этих безнадзорных животных, потому что ни в одном регионе у нас сегодня толком не знают, сколько их, а как тогда деньги на это выделять, а сколько денег выделять там и так далее. Пристройство, организация мероприятий по пристройству, реализация программ поддержки волонтеров, которые этим занимаются, потому что мы дали право НКО, которые этим занимаются, признавать социально ориентированными и соответствующими льготами их наделять и так далее. Ну, я, честно говоря, пальцы не загибал, но мне кажется, полтора десятка я при этом вот перечислил. Uh-huh. И вот у нас есть регионы, в «Ведомостях» вчера очень хорошая статья вышла, огромное количество регионов перечислено, которые, используя эти системные меры, не допуская никакого там, упаси бог, живодерства, убийств, там, эвтаназии, усыпления, умерщвления и подобных мер, они спокойно, значит, реализуют мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных и заявляют, регионы сами заявляют, не я придумал, а они заявляют о том, что у них, значит, резко сократилось количество нападений животных на человека. Угу. При этом в этих регионах нет конфликтов, значит, и споров там, умерщвлять или не умерщвлять. А кто будет за убийство-то, если как бы можно все решить, ну, по-человечески, в буквальном смысле слова, гуманным способом? Поэтому вот вам пример.
Так.
То есть проблема бездомных животных, она системная. И она не в животных, она в нас с вами. Потому что откуда они взялись на улицах? Да понятно откуда. Мы же их туда и повыкидывали. Ну, безмозглые, бессовестные, недобросовестные хозяева. Вот, ну, как бы мы эту проблему спровоцировали. Но... Тогда разбираться угу. надо с кем? С животными или с кем-то другим? Ну, ну, вот получается, что надо начинать с себя.
Владимир Владимирович, но я вижу, да, тоже эту статью, как раз именно поэтому я вам этот вопрос и задала, что в каждом пятом регионе сокращается, сокращается количество нападений собак, но при этом обращать на себя еще внимание тот факт, что в 2023 году был принят тогда резонансный закон, позволяющий регионам не соблюдать как бы так называемое гуманное отношение к бездомным собакам. И получается, что у регионов, в принципе, есть выбор. Вести себя более гуманно и вести себя менее гуманно?
Нет. Нет? Ну, никакого закона, который бы перечеркивал гуманную составляющую закона об ответственном обращении с животными в природе не существует. Угу. Это я не знаю, как бы, ну, чьи фантазии, но можно просто открыть действующий закон об ответственном обращении с животными, да. И там четко будет написано, что... Значит, мероприятия по регулированию численности животных безнадзорных осуществляются на принципах гуманности, uh-huh. раз, недопущение, недопустимости жестокого обращения с этими животными, два, там же прописано сохранение системы приютов, три, и все остальные мероприятия, которые с этим связаны. Поэтому я не знаю, у кого есть желание, как бы, ну, что называется, там сову на глобус натягивать, но как бы этого нет в федеральном законодательстве. Там четко прописано, что базовым принципом является принцип гуманности, более того, жестокое обращение недопустимо. Все.
Угу. Наши слушатели писали, значит, у нас вылавливают в городе собак, но потом развозят и выкидывают по деревням. А в документах получается, что город свободен от бродячих собак. Как эту проблему разрешать?
Это...
Алло.
Ну, это незаконно, потому что, ну, не может один муниципалитет решать свою проблему за счет, как бы, другого муниципалитета. А во-вторых, это бессмысленно, потому что, имея свой ареал обитания, ну, любое животное, понятно, будет стремиться в него, в этот ареал вернуться. И, ну, как бы к чему тогда приведет это мероприятие, которое вот они осуществляют? Ну, ответ простой, ни к чему. Это, ну, то есть они, это фактически отмывание денег, ну, то есть, чтобы было понимание, это они не избавляются таким образом от животных неэффективно, угу. это они эффективно крадут деньги, вот в этом они эффективны, то есть получает какая-то контора, значит, контракт на регулирование численности безнадзорных животных, они говорят, окей, мы беремся за это. Значит, производят отлов, а дальше, поскольку у них приюта нет, они выводят в соседний муниципалитет и там выкидывают.
И пусть те уже разбираются.
Угу. Да, ну, даже не те, они вернутся потом обратно. Но это же собаки, это умные существа, у них какой развитый интеллект и уж инстинкты найти дорогу, как бы, привычный для себя ареал обитания, с этим у них вообще все в порядке. Вот, поэтому это не просто крадут деньги вообще незатейливо и лихо при этом.
Владимир Владимирович, по поводу птичьих рынков и зоомагазинов, где продают животных любых, там птиц, кроликов, там щенков даже и так далее.
Запрещено, норма вступила в силу с 1 марта.
Так.
У нас сегодня установлены впервые в России... установлены требования к таким местам продажи. То есть, если раньше это была абсолютно, как бы, такая беспредельная история, в том плане, что можно было творить там, что хочешь, и, ну, собственно, поэтому эти и существовали, ну, я их так заведения назову, да,
угу.
ну, как бы, птичий рынок, что это? Это же, ну, это, ну, беспредел на беспределе. Вот. Но они существовали ровно потому, что не было требований к местам продажи. Вот теперь эти требования к местам продажи появились. И сегодня, ну, вот я, например, там, те зоомагазины, в которых там я своей собаке покупаю корм, в них раньше во всех продавались животные. Ну, я в несколько там периодически заезжаю. Значит, сейчас они убрали животных из всех зоомагазинов, вот, ну, в которые я периодически там раньше заезжал. Не с пониманием того, что они там как-то мой, не знаю, гнев там на себя навлекут, или я на них там запрос напишу. А я с ними разговаривал, это крупные сетевые зоомагазины, они говорят, ну мы же понимаем, вы как бы правила игры ввели, мы объективно этим правилам не соответствуем. Ну, для нас эти деньги, которые там мы зарабатывали на продаже животных, это копейки, это примерно 5% в общем обороте, потому что это не их животные были, они их на реализацию все брали. Вот. Мы эти вольеры убираем, потому что, ну, мы же понимаем, что там ни инсоляции, ни выгула, ни ветеринарной помощи, ни режима дня, ни режима кормления. Ну, ничего, что требует сегодня федеральный закон. Поэтому мы законопослушные, у нас теперь этого не будет. С пищими рынками там, конечно, посложнее будет, как и с маленькими несетевыми магазинчиками, которые особенно там в регионах где-то, да, там в небольших городах. Там придется и с надзорными ведомствами поработать и так далее. Но правила игры введены, они опубликованы. Значит, и сегодня, ну, опять-таки, нам тут тоже себя надо спрашивать, а что мы сделали для того, чтобы там это прекратить. Если вы написали на незаконно функционирующую там точку по продаже животных
заявление,
жалобу в там прокуратуру, то, что прокуратура должна это проверять, значит, в там Россельхознадзор, в полицию на незаконную предпринимательскую деятельность и так далее. Ну, тогда, ну, да, тогда можно спрашивать уже с этих ведомств. Но если мы там ограничились постом там в социальных сетях, что тоже важно, но этим нельзя ограничиваться, то, но этого мало, честно говоря. Хотя бы мне скиньте координаты этого учреждения, мы тогда им позанимаемся, там, депутатскими запросами его добьем. Поэтому у нас появился рычаг сегодня влияния на вот эти абсолютно беспредельные, значит, институты такие, как их назвать.
А наша слушательница интересуется, скажите, пожалуйста, допустимо ли содержание в клетке медведей в Подмосковье в частном владении?
Нет, совершенно точно нет. Почему? Потому что, ну, по факту же это такой частный зоопарк они там организовали.
По сути, да.
А у нас с зоопарками сейчас все очень строго, мы там очень сильно ужесточили, значит, требования к ним. У нас сегодня зоопарки, равно как и цирки, лицензируемый вид деятельности. То есть, если у тебя нет лицензии, ты не имеешь права этим заниматься. То есть, не может быть цирка Шапито теперь кочующего, да? Значит, если он только не является филиалом стационарного, там, допустим, Росгосцирка, да? Не может быть кочующего зоопарка, не может быть контактного зоопарка, где разрешено тискать там этих несчастных енотов там или еще кого-нибудь. Вот это все запрещенные формы взаимодействия с животными теперь. Мы это, ну, как бы,
понятно,
установили. Вот. И если вы это видите, то это повод, ну, во-первых, зафиксировать это, потому что, ну, нам с вами нужны доказательства, да, для того, что вот потом взаимодействовать уже с надзорными ведомствами. А во-вторых, обратиться прокуратура, Россельхознадзор, в данном случае медведям, там еще надо разобраться, какой медведь, потому что у нас иногда краснокнижных животных таких.
Владимир Владимирович, давайте после новостей через 3 минуты продолжим. Чтобы не выбиваться нам из графика, мы вам перезвоним. Владимир Бурматов с нами, первый зампред комитета Госдумы по экологии. Новости продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица программы «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Бурматов с нами, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, нам тут еще слушательница, которая спрашивала про бурого медведя в клетке, который живет, и она даже фотографию прислала. И спрашивает, можно ли этим вопросом заняться или просто самостоятельно писать заявление в полицию по поводу того, что вот в частном домовладении живет бурый мишка.
Так, меня подключили поздно, я услышал только конец вопроса.
Бурымишка, Владимир Владимирович, да, смотрите, наша слушательница, которая задавала вопрос про то, легально, уместно ли держать в клетке бурого медведя в частном домовладении, прислала нам еще фотографию этого медведя и спрашивает, соответственно, имеет ли смысл в полицию заявлять или, может быть, вам прислать координаты, что здесь делать, Мишку жалко.
Ну, значит, что нужно сделать в этой ситуации? Нужно тебя, как, ну, от очевидца, я так понимаю, что он очевидец этой ситуации, направить обращение в полицию, потому что там, скорее всего, есть состав 245 статьи Уголовного кодекса, это жестокое обращение с животными, а тебя направить обращение в прокуратуру, потому что это, ну, фактически незаконный зоопарк, да, который содержится на частной территории без лицензии. И третье, в Россельхознадзор. Вот три ведомства. Если где-то что-то не получится, кто-то, что называется, будет там сливать эту тему и не реагировать, тогда просто вот эти вот отписки, которые они вам пришлют, вы пришлите мне, и мы тогда уже отработаем с тем, чтобы были привлечены к дисциплинарной ответственности те, кто не захотел по закону отработать.
Заниматься темой. Давайте теперь поговорим про последствия наводнений для экологии и, соответственно, вот судьба животных на затопленных территориях. Потому что люди, очень многие возмущались тем, что как это так, оставляют, даже не отвязывают. Эти животные умирали там в муках, тонули в этой воде. Но по факту, видимо, у людей не было выбора, потому что просто-напросто в эти пункты временного размещения без животных пускают. Я правильно понимаю?
Ну, я занимался этим вопросом очень плотно на протяжении последних, вот, наверное, двух недель. И надо в первую очередь поблагодарить МЧС, которые нам помогали спасать вот этих вот привязанных животных, которых часто на цепи собак бросали, там скот привязанный оставляли, и они просто рисковали задохнуться. Но МЧС там разбирало целые дома, прям разбирало там крышу домов, чтобы там кошку спасти и коров вытаскивали. Но они делали невозможное. Поэтому вот им спасибо, мы с ними на связи до сих пор. И тем волонтерам, которые помогают. Мы организовали ряд пунктов вот временного размещения, там мир не без добрых людей, и распределяем этих животных. Но тут что вообще вот по этим палаткам, давайте все-таки системно. Вот мы сейчас про спасение людей, про спасение животных и так далее. Президент исчерпывающе эту тему прокомментировал. Но я бы про подготовку, вот честно.
Давайте.
Но ведь информация была, но ведь прогнозы были в тех регионах, где снежная зима, где таяние, где резкое потепление было, и у воды не было шансов там постепенно уйти. И я понимаю, что в целом ряде случаев просто проспали системными мерами, а в целом ряде случаев не проснулись до сих пор. Вот я почему так эмоционально? Потому что я сейчас только что прилетел из Челябинска, прием граждан проводил в своем родном регионе. Вот нас чудом, что называется, пронесло вот в этом году. Курган затопило, соседей наших, Тюмень затопило, Оренбург затопило, а Челябинск, ну, повезло, вот реально повезло. Но люди идут на прием и задают очень простой вопрос. А у нас региональные власти сейчас какие-то выводы из этого сделают, потому что у нас, например, плотина, наша главная городская челябинская плотина, 25 лет назад специалисты задавали вопросы по поводу ее вообще адекватности ее состояния. То есть, ну, четверть века назад звучали первые звоночки о том, что ее нужно срочно реконструировать, что по ней нужно прекращать движение транспорта, что нужно пускать автомобили обходным маршрутом, строить еще одно сооружение, а это реконструировать и укреплять. Что-то за 25 лет произошло? Ничего. Какие-то выводы в этом году сделаны? Никаких. Продолжает застраиваться город в том направлении. Значит, объемы транспорта увеличивались не в разы, а на порядке. Дополнительно дорогу расширили. О чем думают, вообще непонятно. Главное продать землю вот в этом районе, потому что понятно, там постричь этих коммерсантов, которые там будут строить жилье. Поэтому вот то, что сейчас генеральный прокурор ставит вопрос.
Претензии к Минприроды, да, и к тем, кто ответственен за гидрологические там сооружения и так далее.
Претензии к тем, кто ответственен за принятие системных превентивных мер. Ну вот давайте так уж вещи своими именами называть. Поэтому я вот просто услышал слова, они абсолютно по делу, я имею в виду слова генерального прокурора. Поэтому я ему сейчас вот депутатский запрос направил по поводу того, на упреждение вот эти меры, связанные там с укреплением плотины, с принятием инфраструктурных решений соответствующих, наказанием тех чиновников, которые генплан так сформировали, что идет абсолютно хаотичная застройка в том направлении. И это касается каждого региона, который находится вот в зоне риска. Потому что у нас же не так много субъектов на самом деле, кто ежегодно фактически сталкивается с этой проблемой. Но можно как-то региональным властям в той же Челябинской области голову включить, что если пронесло в этом году, то не факт, что пронесет в следующем.
Владимир Владимирович, здесь же, наверное, я прошу прощения, просто здесь, скорее всего, логика присутствует следующая, что если вдруг пронесет, а если не пронесет, мы скажем волшебные слова, аномальный, рекордный, такого не было, и в конце концов стихия все спишет.
У меня ощущение, что вы тоже из Челябинской области.
Из Московской.
У нас так говорят в Челябинске в любой непонятной ситуации. У нас там снег полдня падал, аномально снежная зима.
Да.
Она аномально снежная. Вы на Урале
живете. В России аномально снежная зима, да.
Да, аномально холодная зима, там минус 30 там, в течение недели. Слушайте, это Урал, это зима. И когда у нас без электричества, без питьевой воды, там по ползимы сидели люди в домах в Челябинской области в этом году. Нам вот так вот ездили по ушам, и местные чиновники заявляли, что вы хотите, она аномально снежная, поэтому мусор не вывозится по 2 месяца из территории. И аномально холодная, это значит минус 30 там в течение недели. Слушайте, вот я на самом деле это называю так, после нас хоть потоп. Причем, к сожалению, в буквальном смысле, вот в этой ситуации. Главное, чтобы не выпало на смену того, должностного лица, который в это время будет исполнять обязанности, а после вообще не интересует.
Угу. Но по факту вы считаете, что вот это катастрофическое наводнение в ряде регионов России, еще в сопредельном Казахстане, заставит системно пересмотреть набор мер, перечень мер по профилактике и защите от подобных явлений?
Само по себе это наводнение не заставит, потому что я вам напомню, наводнение, которое пару лет назад там в Иркутской области было, и вы вспомните, какие катастрофические последствия там были, и сколько людей пострадало, сколько домохозяйств фактически разорено оказалось. Чему это научило условные власти условного Челябинска? Да ничему. Чему это научит сейчас? Поэтому единственный способ воспитания, вот я уже сделал вывод, и он пока себя, что называется, подтверждает, к сожалению, оправдывает, это возбуждение уголовных дел, привлечение к ответственности тех, кто свои полномочия не исполняет. Я сейчас конкретный кейс привел в пример.
Да.
Сейчас кого-нибудь сажать начнут, сразу же начнется обследование технического состояния плотины, соответственно, начнутся переговоры с федеральным центром, поиск собственных ресурсов на реконструкцию этого объекта, строительство каких-то объездных. Я очень на это надеюсь, потому что иначе все может закончиться для города-миллионника очень плачевно, потому что это фактически центр города.
Но просто интересно, что ведь в Советском Союзе были созданы гидрометеорологические институты, которые занимались изучением паводков. Правда, с 90-х понятно, что темпы работы институтов сократились, износилось оборудование. Но, по сути, это же набор мер, известные с древних времен. То есть строительство и обслуживание водозаборных сооружений, создание водохранилищ, система дренажа и водоотвода в населенных пунктах, обслуживание и очистка водоотводных систем, создание зон затопления и водоудерживающих сооружений, план эвакуации аварийных мероприятий. Все же давным-давно известно.
Абсолютно. Но приоритет вот конкретных там чиновников, с которыми я сталкиваюсь, это продать еще земли в интересном районе, совершенно не думая наперед, значит, как туда люди будут добираться, какая нагрузка будет на плотину, через которую они каждый день ездят два раза в день, там тысячи машин там, и к чему это все может привести. Потому что деньги это сегодня, а последствия это завтра, и то не факт.
Наши слушатели говорят, у нас, как всегда, пока проносят, молимся, а потом уже все случилось, можно и пошевелиться, но не особо сильно, все равно спустят на тормозах, не первый раз.
Ну, на тормозах здесь не спустят, потому что, ну, там же люди пострадали, и вы же видели, какие Конечно. Решения сейчас президент принимает, и как он разговаривает с губернаторами, которые там не дорабатывают в этой части, и последствия там явно будут очень и очень серьезные для тех, кто не оказал там своевременно помощь людям там и так далее. Но я-то за то, чтобы не допускать, и не допустить в большинстве ситуаций, на мой взгляд, реально, потому что вопрос качества этих сооружений, да, его же сейчас вот очень часто задают, как так размыло, что значит размыло, а на что оно тогда рассчитано, если оно не может сопротивляться в воде, на какую-то другую субстанцию, чем-то другим его должно размывать, или не должно вообще, или на него чихать нельзя, дышать нельзя на это сооружение инженерное, как может размыть дамбу, которую строили специально, чтобы ее не размыло, кто ее строил, куда дели деньги и прочее-прочее. Много интересных вопросов.
Смотрите, здесь еще любопытное заявление делает президент как раз на тему экологии. Он говорит, что Россия имеет обширную экологическую повестку, бизнес играет в ней определяющую роль, говорит президент. И в этой связи важно понимать, вот вы бы перечислили, какие основные вызовы, которые стоят перед страной в плане экологии?
Первое... это качество атмосферного воздуха, потому что, ну, я опять-таки, как житель Челябинской области, ну, нас сейчас слушают и жители Красноярского края, и жители Липецкой области, и там жители Свердловской области, где это вопрос номер один, и там, и там, и там, и там, и там. Но просто у нас миллионы жителей вынуждены дышать не воздухом, а чем-то другим. Потому что вот в моем родном Челябинске там воздух можно, значит, иногда понюхать, иногда увидеть, а иногда даже потрогать. То есть половина дней в году у нас режим черного неба. Знаете, что такое режим черного неба?
Да.
Это когда форточку открывать запрещают. Вам говорят по радио, вы не открывайте, пожалуйста, форточки. Ну, как бы, и со всеми вытекающими последствиями. И это половина дней в году, вот, за последние годы. При этом региональные власти там на голубом глазу говорят людям о том, что у них на 43%, у них, имеется в виду у региональных властей, не у людей, на 43% снизились выбросы. Все официальные источники, значит, там, Росгидромет, посты Росгидромета, все официальные отчеты говорят о том, что уровень загрязнения повышается с повышенного до очень высокого за последние несколько лет, и концентрация вредных веществ там в том числе. А, значит, у чиновников он на 43% снизился. Мы живем с ними в двух вот параллельных вселенных. При этом есть реально предприятия, которые вкладывают не просто миллиарды, а сотни миллиардов рублей в экологизацию производств, в модернизацию оборудования, в закрытие неэффективных производств, неэффективных с экологической точки зрения и так далее. Поэтому вот на первое место я ставлю качество воздуха. На второе место я ставлю проблему питьевой воды. Потому что, ну, тема Байкала у нас звучит, и слава богу, там опять-таки после тех решений, которые президент принял, туда, значит, зашли люди, которым это действительно можно поручить. Я имею в виду ликвидацию там накопленного вреда байкальским целлюлозо-бумажным комбинатом. У нас же не один Байкал. У нас Волга, которая сейчас в весьма тяжелом состоянии находится. И мы в Думе принимаем специальные решения по очистке русла Волги и, значит, тем работам, которые там необходимо произвести, чтобы реку реанимировать. Ну, а некоторые поселки у нас сейчас вот летом вообще будут стоять без питьевой воды. То есть, причем в самых неожиданных, что называется, регионах. У меня вот, опять-таки, извините, я поскольку депутат Челябинской области.
Пожалуйста, пожалуйста.
Поперек. Ну, там некоторые села без питьевой воды, ну, неделями живут. Вот я сегодня просто столкнулся с ситуацией. Значит, поселок жил несколько дней без питьевой воды. Представляете, до чего люди дошли в 21 веке, им пришлось топить снег.
Угу.
21 век, Челябинская область, люди топят снег, чтобы, ну, элементарно напоить скотину и как-то вот, ну, выжить просто. Они дошли до самого верха, там обратились к региональным чиновникам, им прислали машину воды с барского плеча. Машина воды заезжает в поселок, люди набирают воду для скотины и кипятят ее для себя. И пока они поят скотину, скотина начинает умирать моментально.
Потому что вода отравленная, причем, что ли?
Массово, да. Погибли животные. Те люди, которые успели попить, они получили сильнейшее отравление. В итоге режим ЧС не ввели, никого не наказали, никого не посадили. И люди пришли ко мне, они просто говорят: слушайте, мы видим, что эту тему просто пытаются замять. Тему с массовым отравлением водой, как бы питьевой, которая не была питьевой, потому что в ней нашли ртуть.
Угу.
Внимание, в ней нашли кадмий, в ней нашли мышьяк, ну, то есть вещества, которых не может быть в питьевой воде. Потравили целый поселок, и вот все пытаются сделать вид, что ничего не было, потому что этот поселок далеко, и, может быть, там никто не заметит. Опять приходится вот нам сейчас взаимодействовать с генеральной прокуратурой. Тема воды номер два. Третья – леса. Вот сейчас, как только период паводков у нас начнется еще один период. Мы с вами
лесные пожары. Лесные пожары. Лесные пожары.
Да. И сейчас вот как раз самый опасный момент. Почему? Потому что начнутся сельхозпалы, то есть поджоги травы безголовыми владельцами фермерских хозяйств, и которые будут переходить на лесной массив, и у нас снова все начнет гореть. У нас сейчас пойдет сезон шашлыков, майские праздники, а антропогенный фактор у нас номер один в плане этой проблемы, да, как причина лесных пожаров. А летом у нас пойдут черные лесорубы, которые будут поджигать лес, просто чтобы скрыть следы незаконных вырубок. Тема леса, вот это вот номер три в топе экологических проблем.
А шашлычники, они прям действительно представляют такую опасность на 1 мая?
Колоссально, колоссально. Нет, давайте не будем их только называть шашлычниками, потому что это мы как бы, ну, девальвируем саму опасность, да? Мы давайте будем говорить про антропогенный фактор, потому что сейчас дачники будут вычищать участки, жечь мусорные кучи, поджигать, mm-hmm. чтобы никуда там ничего не вывозить. Соответственно, где-то просто будут вандалы поджигать траву, дальше это будет распространяться, mm-hmm. и у нас это тоже массовая история. У нас есть тема там пироманов, это вообще какие-то упоротые просто люди, которые, я не знаю, что ими движет, но у них там психические отклонения, они специально поджигают значит, там лес и так далее. Ну и, безусловно, вот любые незатушенные костры, тут речь не только про шашлычников, речь, ну, в принципе, про человека. То есть у нас антропогенный фактор – это причина пожара номер один лесного.
То, что люди невнимательны. А, казалось бы, Владимир Владимирович, вроде бы вот там просвещение какое-то есть в школе, уроки, УБЖ и так далее. А все это игнорируется, забывается, и люди до сих пор безответственные, может быть, хоть где-то хорошо.
Опять упрощаем, потому да. что, ну, опять-таки, среди антропогенного фактора, ну, то есть человеческого фактора, номер один – это сельхозпалы все-таки. Ну, то есть это люди сознательно идут поджигают эту траву, чтобы расчистить участки под сельскохозяйственные работы. Чтобы вы понимали, когда ветер, то огонь движется со скоростью нескольких десятков километров в час при сельхозпале. Да. И он перекидывается на лесной массив, его невозможно просто остановить. Поэтому это фактически должно квалифицироваться как умышленный поджог и соответствующим образом наказываться.
Владимир Владимирович, наш слушатель спрашивает, смотрите, в последнее время было принято решение, что представители различных организаций, которые у нас занимались вроде бы проблемой экологии, признаны то ли иноагентами, то ли нежелательными. А внутри России, с вашей точки зрения, насколько все-таки квалифицированы экологи, есть ли общественные движения, где люди всерьез озабочены сохранением природы своей страны?
Ни одного эколога у нас иноагентами не признали. Признали иноагентами тех, кто фактически занимался подрывной деятельностью здесь, прикрываясь экологической тематикой. Потому что я сталкивался со всеми этими импортными организациями, они все пытались тут вокруг нас нарезать круги, но это просто люди, которые заточены на диверсию. Они заточены на то, чтобы остановить добычу полезных ресурсов, остановить там инфраструктурные проекты, остановить там Северный морской путь. И без разницы вообще, чем там прикрываться при этом там тюленями, оленями или там еще там чем-то. Они заточены были на одно. Экономика тех государств, которые их финансировали. Схема финансирования там тоже была абсолютно прозрачна. И они исполняли там, понятно, чьи задачи. Поэтому все экологи, кто у нас работал, кто реально занимался экологией, начиная от самого нашего старейшего общества охраны природы всероссийского, и которое имеет вообще подразделение во всех регионах Российской Федерации, и заканчивая всеми нашими волонтерскими экологическими движениями, насколько мне известно, все они как функционировали, так продолжают функционировать. Они все очень разные. И там, всегда надо хвалить кого-то конкретного и критиковать тоже кого-то конкретного. Но вопросов-то к ним никаких. То есть с разной степенью успешности они занимаются реализацией своих экологических проектов.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое. У нас уже эфир подходит к концу. Ждем вас снова. Надеюсь, что у нас в студии в следующий раз. Да, Владимир Бурматов был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Сейчас будет информационный выпуск. Программа «Умные парни» подошла к концу. Потом поток, своя правда, отбои дали по нашей традиционной сетке. Не пропустите. С вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.